Программа Ольги Матиевой о классической музыке «Бах его знает» на 117.2.
Здрасте. Ну, собственно, я бы хотела порассказывать вам немножечко о классической музыке. Что значит, что мы будем говорить в основном про европейскую музыку и в основном от барокко до наших дней. Мы не будем говорить про Восток, про Индию, про Китай и так далее, потому что это совершенно отдельный мир. И на европейскую музыку, классическую музыку, влиял он не очень много. Еще я думаю, что мы не очень будем затрагивать джаз, ну, разве что одним пальчиком потрогаем, там, где он соприкасается с классической музыкой, потому что, опять-таки, это совершенно отдельный мир, другая планета. А так как сегодня у нас самый-самый первый выпуск, я бы хотела поговорить о классической музыке вообще и дать какую-то общую картину всего, что происходило за все это замечательное время. Я скажу честно, я в классической музыке давно. Я за роялем немножко больше 20 лет. Я преподаю чуть-чуть больше 10, наверное. Ладно, я скажу честно, это трудно посчитать. Поэтому цифра приблизительная. И я довольно много знаю о классической музыке, но пока я готовилась к этому эфиру, я страшно волновалась и сама удивлялась своему состоянию. Мне кажется, что в абсолютно любой области знания наступает такой момент, когда ты знаешь уже настолько много, что тебе кажется, что ты не знаешь ничего, и это ужасно, господа. Совершенно
это
ужасно.
Это правда.
Я... Да! Здравствуйте, Станислав!
Здравствуйте, Ольга. Слышно ли меня?
Вас замечательно слышно.
Восхитительно.
Я вам очень рад.
Ух, я вам тоже очень рад.
Вы знаете, я сейчас рассказывала о том, как я волновалась, несмотря на то, что я очень крутая. И...
Так-так.
Да-да. Пока я волновалась сегодня, я страшно заностальгировала по тому времени, когда я была маленькой девочкой с косичками и ходила в музыкальную школу. Мне тогда казалось, что я знаю довольно много классической музыки. Можно даже сказать, разбираюсь в ней. Хотя мои знания ограничивались, по сути, двумя годами или тремя музыкальной литературы. Вот такой замечательный пример. Скажите, Станислав, а вы бывали в музыкальной школе, учились?
Честно говоря, я, да, для наших уважаемых слушателей надо сразу развеять тайну. Я здесь выступаю в качестве профана полнейшего, мальчика для битья и человека, который будет задавать абсолютно идиотические вопросы, начиная от того, чем скрипичный ключ отличается от обычного ключа, и вообще, как можно по нотам что-нибудь понимать. Я никогда в жизни не был ни в каких музыкальных школах. Вру. Перед тем, как мы с вами, Ольга, попытались записать одну из песен, я ходил на сольфеджио в джазовый клуб, и там признали полнейшую мою необучаемость, короче говоря. Вот, поэтому нет, я от музыки очень-очень далек.
Какая трогательная история.
Ольга, если вам понадобится человек, который от музыки недалек, я предлагаю робко свою кандидатуру, потому что я за роялем был, 8 лет, а потом это дело бросил благополучно. Но что-то в моей голове еще осталось.
О, я могу
идти. Вот это очень любопытный для меня вопрос, что остается в голове у человека, который оканчивает музыкальную школу. Если среди наших слушателей есть таковые... Напишите, пожалуйста, в чат. Вообще, для начала напишите, есть ли тут кто-нибудь, кто заканчивал музыкальную школу. Собственно, в качестве знакомства я бы хотела порвать вам немножечко шаблонов. Потому что, когда я оканчивала музыкальную школу, они у меня были, и жилось мне немножко легче. А сейчас у меня их нет.
Шаблоны или что?
Шаблоны.
А, шаблоны. Угу.
Да. И самый первый шаблон, который я бы хотела обсудить, касается старинной музыки. В детстве я считал, что классическая музыка начинается где-то с Баха. Иван, как считали вы?
Я читал точно так же, и надо сказать, что я когда-то помнил одну фамилию, которая была до Баха, но сейчас, по прошествии стольких лет, я вам ее уже не назову. Поэтому можно считать, что я до сих пор так считаю.
До Баха были музыканты?
Вот именно.
О, да. Товарищи, если кто-нибудь из слушателей есть, кто помнит каких-нибудь людей, которые жили до Баха, напишите, пожалуйста, в чат.
Это
мне страшно интересно.
Это достаточно сложный вопрос, чтобы что-нибудь разыграть, я считаю.
Да, можно было что-то
бы,
разыграть.
Правда, было бы что? Когда-то была платная подписка на архив, можно было разыгрывать ее постоянно, но теперь мы ее убрали.
Эх. Слушайте, ну подождите. Нет, если речь идет о том, чтобы назвать людей, которые жили до Баха, это, конечно же, легко и просто. Абрам родил Иакова, Иаков родил Ахава и прочие всякие вот эти вот замечательные истории. В частности, я подозреваю, что так как царь Давид писал псалмы, то, видимо, музыка существовала, не знаю, насколько считать классической музыкой, но кажется, что классическая музыка очень чем-то, поправьте меня, если ошибаюсь, опять-таки говорю профанские вещи, кажется, что церковная музыка и классическая в каком-то из периодов были очень близки. Нет? Да? Уф. Это да или нет?
Это да.
Я выиграл царем Давидом хоть что-нибудь?
Вы, безусловно, выиграли что-то, но я не знаю пока что.
Право провести следующую программу, Станислав, через час.
Вау! Наконец-то я дорвусь до микрофона. Хорошо. Так.
Как замечательно, да. Ну и, собственно, да, Бах один из крупнейших композиторов, если вообще не самый великий, и личность по масштабу своему вполне сопоставимая, наверное, с Леонардо да Винчи. И он, конечно, затмевает очень многих замечательных композиторов, которые жили до него, но даже если воспринимать живших до него композиторов как такой питательный субстрат, такой бульончик, в котором...
Завелся Бах.
Да, завелся Бах, в конце концов. Но почему бы не присмотреться к этому бульончику? Там наверняка что-то очень наваристое и увлекательное. Mm-hmm. А там ранняя барокко. О, а вы знаете ту историю прекрасную про Баха, когда он пошел пешком в соседний город слушать, по-моему, Бухстехуде?
Кого пошел? Простите, что это? Это имя, это фамилия, это стиль барокко, что это?
Это фамилия, это не ругательство. Это был такой человек из старших барочников, скажем так, старших современников Баха.
А можно еще раз его фамилию?
Бухстехуде. Дитрих. Он был органистом, композитором, швецом, жнецом и дудей. Грецом, как и было принято в то время. Вообще разделение на композиторов, исполнителей, например, импровизаторов и еще кого-нибудь, оно довольно позднее. Наверное, где-то века 19-го. До этого было принято просто играть на всем, до чего дотягиваются руки, писать музыку, аранжировать и, в общем, делать все, что можешь, быть универсалом. Итак, история, которую я сейчас упоминала, про то, как Бах решил сходить на концерт в соседний город, отпросился у своего работодателя и пошел.
А кто у него был... Кто давал работу Баху? Вот,
кто давал работу Баху? Начальство давало работу Баху.
Хорошо, понял.
Я не очень хочу глубоко сейчас сюда влезать, потому что у нас будет отдельный выпуск про барокко, и там будет поподробнее про...
Все, не буду перебивать, да. Хорошо, извините.
Пожалуйста, перебивайте. Мне очень нравится, когда меня перебивают.
Итак, у Баха был работодатель.
Да.
И Бах отпросился у работодателя пойти в другой город музыку послушать.
Да, и пошел музыку послушать. И пришел в огромный восторг. И застрял там, кажется, на месяц. Очень понравилось ему. А потом он вернулся, в результате чего работодатель отправил его под домашний арест. Потому что, ну что это такое? Ты просился на 3 дня, ушел на месяц. Мне кажется, что Бах ни о чем не жалел. И наверняка Бухстехуде того стоил, знаете, сходить послушать его и застрять на месяц. Мне кажется, это вообще знак, что такой человек, как Бах,
угу.
не побоялся немножечко даже за это присесть. Хотя вряд ли он это предвидел, будем честны. Итак, питательный бульончик. У нас, значит, есть раннее барокко, у нас есть ренессанс, у нас есть средневековье, и если мы пойдем совсем глубоко, вообще-то есть и даже Древняя Греция. Угу. Трудно говорить про Древнюю Грецию, потому что мало что мы про нее знаем, честно говоря, в плане музыки. Но как минимум в то время существовала греческая трагедия, которая в результате породила во время Ренессанса и раннего барокко один очень живучий, крупный музыкальный жанр. Как вы думаете, какой?
Греческая трагедия, какой жанр? Ну, какие-нибудь, не знаю, хоры.
Хор там есть.
Хор есть. Наверное, опера.
Ура!
Yes!
Да! Это действительно опера. Оперу сделали как такой аналог греческой трагедии. Ее возродили, как ее видели, как ее понимали. Композитор такой, замечательной фамилии, Монтеверди, не путать с Верди. Верди тоже писал оперы, но гораздо позже и другие. В то время, когда же Монтеверди, а это поздний ренессанс, ранний барокко, существовали такие кружки при дворах всяких вельмож, которые назывались академией. И в одном из таких кружков, клубов по интересам, решили восстановить греческую трагедию и восстановили ее, как ее видели. В то время получилась опера. Первая опера была на древнегреческий сюжет про Орфея. Помните что-нибудь про Орфея?
Да, конечно. Он спускался в Аид за Персефоной, потом должен был ее вывести из себя, в смысле из Аида, и обернулся, по-моему, один раз, и Персефона обратно улетела в Аид.
Наверное, это из ада так. Все-таки.
Ну, я
там,
учился в азербайджанской школе, у нас был Аид.
Ох ты, боже.
Да, Аид и Тартар, они назывались, да, ад — это, скорее всего, кажется, все-таки библейская концепция. Интересно.
Мне кажется, это примерно одно и то же место, просто...
Просто вход из Греции и вход из Иудеи, да, разные...
Ну, примерно
слушайте,
так.
Да. А, подождите, а вот между Древней Грецией и вот непосредственно концом раннего барокко и началом верхнего барокко, я не знаю, как это сказать, греческая трагедия, куда она делась? Ее забыли на время вот этих темных веков или что? Или...
Ну, видимо, да. Темные века вообще не очень хорошая штука была для искусства, как я понимаю. Много чего забыли. Если мы говорим про Средневековье, то как-то там не было вообще интереса большого к греческим трагедиям. Был интерес в основном к церковной музыке, либо к, например, танцевальной. Деление было довольно сильное и заметное. И, в принципе, со Средневековья можно сказать, что началось вот то самое, что мы называем классической музыкой, потому что, наконец-то, додумались, как же записывать ноты так, чтобы их можно было действительно как следует дешифровать потом. Потому что ноты записывали везде. В Греции записывали, там, в Египте иероглифами тоже записывали. Но была одна проблема. Это все было очень неточно. Поэтому, например, расшифровки греческих, каких-то древнегреческих песен, они как бы есть. Но насколько удалось... Это дешифровать.
Бах его знает.
Большой вопрос. Бах его знает, да. Именно.
У меня есть вопрос профанский, можно?
Конечно.
Отлично. Так, значит, по поводу музыки, которая делилась на танцевальную и церковную. Я правильно понимаю, что это, во-первых, разделение, наверное, на какую-то низкую и высокую, ну, условно говоря, штиль какой-то, да? Или под танцами имеется в виду все-таки не простонародные штуки, а типа, не знаю, каких-нибудь... вальсов или вальсов еще не
вальсы
было?
Вальсы сильно позже. Там совершенно другой набор пока что.
Угу.
Если мы говорим про церковную музыку, то мы говорим прежде всего про григорианский хорал, который, собственно, пели монахи, и вы, возможно, представляете себе, как это звучит. Это какой-то
то есть это такое капелла?
Да, это какой-то духовный текст, который распевается, там нет толком какого-то ритма определенного, там скорее именно фраза кончилась, перерывчик, фраза кончилась, перерывчик, мелодия не то чтобы суперцветистая и не то чтобы очень виртуозная. И это все происходит одноголосно. Какое-то
и музыкальных время. Инструментов нет?
Ну, сначала нет.
Понял.
Да.
А потом... танцевальная?
А танцевальная? Ну, танцевальная, там есть какие-то инструменты, да, есть ритм очень четкий, есть 12, по-моему, модусов таких ритмических. То есть у вас есть какая-то ритмическая фигура, и она запускается и повторяется. И все под это радостно танцуют и поют. А?
Еще тогда один вопрос. А вот всякие там, не знаю, министрели, всякие песни о
это вот туда,
прекрасных
да.
дамах, это в танцевальную относится? Или это какая-то...
Да, ну как бы в светскую, давайте скажем так.
В светскую?
Да.
Окей, окей, хорошо.
Это как раз то самое время средневековое.
А какие в это время музыкальные инструменты вообще уже, там, не знаю, рояли, наверное, еще очевидно
пока
нет?
Пока нету.
Лютни всякие? Насчет
клавиш
не
сомневаюсь,
гусли?
Кстати. Да, всевозможные вариации на тему лютни, гитары. Ну, гитары, скорее так, в широком смысле. Представьте себе инструмент со струнами, грифом и какой-то тушкой. Вот вариации на эту тему.
Тушка, да? Вы имеете в виду барды и министрели или...
Это другая тушка, еще одна, просто дополнительная к инструменту прилагается, чтобы на нем играть.
Хорошо,
понял. Ну, кроме этого, всевозможные дудки. Тоже очень трудно отследить вообще, в какой момент человечество додумалось думать какой-нибудь полный предмет.
Бубны и барабаны наверняка еще есть.
Барабаны, конечно, да. И, в принципе, какие-то предтечи скрипок уже появляются. Я думаю.
Угу. Да. Предтечи скрипки. Очень красиво. Угу. Так, все, я закончил с профанским вопросом, извините.
Угу. Пожалуйста. Итак, мы говорим про григорианские хоралы. Правильно? Правильно. И надо понимать, что... В то время как-то психология была немножко другая у людей. Например, мы очень мало авторов средневековых вообще знаем. Особенно если мы говорим про духовную музыку, потому что как-то не волновало никого. Не волновал никого вопрос авторства. Я пишу музыку. Музыка – это для Бога. Я пишу ее правильно, то есть так, как принято, как все пишут. И это хорошо. Я не выдумываю какой-то свой стиль, ничего не изобретаю, потому что... Зачем? Нехорошо. Вот такая была психология. И поэтому, когда двое монахов по имени Леонид и Пиротин, Ленечка и Петечка на русский манер, додумались, что можно взять вот этот самый хорал григорианский и к этому песнопению добавить, например, какую-нибудь одну нотку, которая там еще тянется на фоне где-то. Внизу, например. И это красиво, и получается два голоса. Это, в общем-то, была революция. А можно же, чтобы эта нотка еще и двигалась? А можно же... Ну, в смысле, не чтобы одна нота тянулась, да, пока там идет мелодия. Она же может там поменяться иногда куда-то. А еще может быть третий голос, представляете?
Удивительно.
Невероятно. Это действительно революция. Из этого постепенно стало возникать такое явление, как полифония.
Итак, господа, зафиксируем. Полифонию изобрел не Бах.
Далеко не Бах. Да. Ренессанс, раннее барокко – это совершенно потрясающие образцы полифонии, где может быть какое-то безумное количество голосов. И все это очень красиво. Замечательно друг другом сочетается, и сложно сделано. Вот такие дела. Я думаю, что в следующий раз мы с вами еще подробнее поговорим и послушаем, я надеюсь, то, что было до Баха, и то, что было параллельно с Бахом.
У меня есть интересный вопрос.
Да, давайте.
Мы же сейчас говорим о западной, да, европоцентричной всей этой истории. В Китае же, там, не знаю, какие-нибудь, наверняка же преемственность была чуть-чуть подлиннее, чем с нашими темными веками, или...
Да, смотрите, я вот в самом начале вот это сказала.
А, я отсутствовал.
Да, вы добегали, да, и Китай, Индия и так далее, это совершенно отдельный мир, мы их сейчас пока точно не трогаем.
Все супер, да, спасибо.
Да. Значит, первый шаблон, который я надеялась вам сломать, это про то, что классическая музыка начинается с Баха. Она на нем замечательно продолжается. Шаблон номер два, который был у меня, не знаю, был ли у вас, это такая идея, которая мне казалась правильной, что классическая музыка, в принципе, на протяжении своего развития имеет какой-то прогресс. Ну, например, вот был инструмент клавесин. Это как пианино, только труба пониже, дым пожиже, говорится. Не такой функциональный, не такой крепкий, не такой громкий, не такой, наверное, интересный. Появился рояль, и, конечно же, постепенно клавесин вытеснил, потому что рояль, например, умеет выдавать разную громкость звука в зависимости от прикосновения. У клавесина нет такой чувствительности. Рояль, в принципе, действительно и звучит погромче, может наполнить легко собой большой зал. Клавесин – штука более комнатная, более камерная. Опять-таки, если вы приходите на концерт, где играют на современном рояле, его рояль достаточно настроить перед концертом и успокоиться, даже если играет, не знаю, Денис Мацуев, который не жалеет рояль обычно. Если концерт клавесинный, то во время этого концерта, как правило, есть парочка контрактов, в течение которых клавесин подстраивается, потому что инструмент зело нежный. Звучит вроде бы логично, да? Инструмент с более крутым функционалом вытеснил предыдущую модель.
Ну, как логично. В эволюции обычно происходит, так?
Да, ну, конечно, так происходит, так-то не так. Потому что если клавесин вот прям совсем ушел куда-то в прошлое и выкинут на свалку историю, то что же стало происходить в 20 веке, когда, например, такая замечательная музыкальная деятельница, как Ванда Ландовская, в начале 20 века стала строить клавесины, выводить их на концерты, записываться, всячески популяризировать. И это движение в тот момент, так, появлявшееся, оно до сих пор есть. И люди изучают игру на клавесине, играют концерты, конкурсы, играют концерты на тех инструментах. Хотя есть современные, на них играть проще. Что вы думаете по этому поводу? Иван, у вас было ощущение, что в классической музыке есть какой-то прогресс?
Да. Да, действительно, было. Ну как, я...
А теперь?
Как бы, смотрите. Если послушать, например, Баха и послушать после этого Шостаковича, оно, по-моему, возникнет само собой, вы знаете.
А если послушать Баха, например, отца, а после этого Баха сына?
Подождите, их два?
Если бы их было только два, Бах сделал... Мой любимый факт про Баха. Бах сделал около 20 детей, с которых, правда, половина не выжила. И из которых как минимум трое были весьма значительными знаменитыми композиторами, затмевавшими его при жизни.
Ох, свои славы. Хотел бы сейчас задать слушателям вопрос, а сколько было Пушкиных? Да.
Ну, вы еще спросите, сколько было толстых.
Ну, и да, и толстых, действительно. Ну, я могу сказать, что...
Да, вот из той же серии, да, кстати.
Да, да, было у меня такое ощущение.
Ну, я тоже думал, что...
Ну, вот как бы не совсем это так.
Чем дальше, тем сложнее, и как бы действительно Шостакович, там всякие Ростропович и прочие...
Шнитки?
Не знаю. Шнитки,
вот
Вагнер,
на 20 веке очень здорово смотреть вот эту вот тенденцию. Замечательно, когда все усложняется, 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 уходит куда-то в космические дали, практически куда-то в просто уже непостижимую сложность, а потом бах, и всем это... Извините, да, пах. И всем это резко надоедает, и композиторы начинают писать, например, там один аккорд. И все. Такой длинный-длинный один аккорд. Или там какой-нибудь мотивчик один, который повторяется миллиард раз.
Это вы так к Джону Кейджу ведете или к современной поп-музыке?
Это даже дальше не к Кейджу, но скорее к минимализму. Филиппа Гласса, например. Mm-hmm. Помните что-нибудь, да. Знаете? Ну вот. Ну, просто первый композитор, который мне в голову пришел из минималистов, так-то их много. Ну, Пярт, например, тоже минималист. Шнитке, который жестко авангардил начало, в какой-то момент ушел как раз в более понятную простую музыку.
Я очень извиняюсь, но разве так, опять-таки, с профанской точки зрения, разве так, в принципе, не со всей культурой происходит? Ну, то есть, условно говоря, картины. В какой-то момент же тоже произошла всякая примитивизация, там те же самые авангардисты. Тут в чате наверняка есть люди гораздо более сведущие в культуре, чем я, но ну, это и в относительно текстов, и относительно литературы, что сначала все дело усложняется, потом неминуемо приходит к какому-то минимализму, к течению лишнего. Вот это вот все. Угу. С классической музыкой разве не так?
Мне кажется, так же. Угу. Мне кажется, что мне кажется, что это не усложнение, которое в какой-то момент уходит в упрощение, а в принципе такое, немножко такая флуктуация, извините за выражение, когда что-то усложняется, потом оно упрощается, потом оно опять усложняется, потом опять упрощается, и происходит такая линия неровненькая. Вот.
Но тренд при этом все же направлен в сторону усложнений, нет?
Наверное.
Или уже сейчас нет? Или сейчас уже откатывается?
Сейчас уже все совсем сложно.
Понятно, окей.
Куда направлен тренд и в какой он вообще области находится. Вот. В общем, если мы говорим про прогресс, то это вопрос ну, совсем уже философский. Так что сложно тут все. Еще один шаблон, который у меня был. Мне казалось, что с эпохами все довольно удобно и просто. Сначала было барокко. Мы помним, что сначала было барокко. До этого ничего не было. Дальше наступил классицизм, после классицизма романтизм, а после романтизма там ну, 20 век всякий разный, кто во что гораздо. Скажите, пожалуйста, у вас такое же было ощущение, Иван?
Да, да, да. У меня есть ощущение, что на любой вопрос ваш Иван про завис. Миф... Ой, я просто не передаю свой звук в Дискорд, извините. Да, у меня было такое ощущение, действительно. Я думаю, что вообще на любой ваш вопрос сегодня про ощущения я отвечу «да» автоматом, потому что, судя по всему, такое ощущение очень у многих. Я, кстати, хочу у слушателей спросить, если... Еще раз попробовать спросить, если кто-то знает, что такое музыкальная школа и был там, то напишите, пожалуйста, что из озвучиваемого Ольгой вам близко. Было.
Как говорят психологи, откликается.
Да, да, да.
Угу. Ну так вот, про эпохи. Во-первых, такая интересная штука. Разделение на эпохи, оно довольно условное. Эпоха барокко, например, отсчитывают по годам Баха. Ну, вы прекрасно понимаете, что не было такой ситуации, что Бах умер, и на следующий день все, ребят, классицизм.
Конечно, там еще Бахи были.
Ну, да, как минимум-то были еще Бахи. И вот эти самые еще Бахи – это тоже интересный момент, потому что между барокко и классицизмом был такой мостик в виде, например, тех же самых сыновей Баха, который уже не барокко, но еще не классицизм. Понимаете, уже от полифонии уходят, потому что, ну, что-то слишком уже мудрено все это. Все выжили, что можно было выжить из полифонии. Но классицизм, вот эту сложность и красоту формы, ладно, это я забегаю вперед, потом обсудим это подробно. В классицизм они еще не совсем дошли. И вот эти мостики, они были между эпохами, были композиторы, которые, ну, как бы не совсем туда и не совсем сюда. Они, как правило, не очень сейчас известны. Мне кажется, как раз по этой причине. Музыка там бывает совершенно замечательная, прекрасная и яркая. Но вот... Так уж вышло. Не вписываются они в какую-то яркую, определенную, сочную картинку и остаются немножко за бортом. Мне кажется, что по этой причине в основном. Еще один момент, касаемый эпох. Эпохи прекрасно умеют друг на друга наслаиваться. Например, Бетховен – представитель классицизма, яркий-прияркий. Шуберт – представитель романтизма, тоже совершенно определенный романтик. Умерли они с разницей, кажется, в год. То есть они жили просто параллельно. Бах, ой, господи, Бетховен был старше, чем Шуберт, ощутимо. Но жили они в одно и то же время, в одном и том же городе, творили в тех же условиях, при этом абсолютно разный музыкальный язык. Они представители разных эпох. Действительно. Вот такая штука неудобная, знаете ли. Ну и просто такая чуть-чуть информация, которая, не знаю, насколько пригодится, но мне почему-то она кажется довольно интересной и удивительной. То, что эпохи музыки почему-то запаздывают. То есть, если мы говорим про литературу, например, то романтизм уже начинает разрабатываться и раскрываться тогда, когда в музыке еще вовсю классицизм. Вот так вот. Представляете? И так все время.
Это...
Литература, живопись, другие направления идут почему-то сильно впереди. Музыка прям так бодренько плетется где-то за эпоху до. Почему так происходит, мне не ясно, например. Ну вот, почему-то так. Давайте послушаем немножечко Карла Филиппа Эммануила Баха, одного из самых знаменитых его сыновей. Ронда в исполнении... Ага, я забыла, в чем исполнение, извините.
А я могу я сейчас посмотреть.
А посмотрите
и
скажите.
Это исполнение Флоранс Робино, если я...
Вот, да, вот в ее исполнении и послушаем.
Да, после небольшого перерыва на 117,2.
Вы слушаете программу «Бах его знает».
Это программа «Бах его знает» с Ольгой Матиевой и Станиславом Фоменко. Надеюсь, что Ольга меня сейчас слышит и продолжит.
Ага, слышу. Во время перерыва я залезла в чатик. Очень рада, что там есть люди. Очень рада, что есть люди, которые знают людей, кроме Баха. А пирожок с четвергом пишет. Я что-то запомнила, что начало авторской музыки — это Ренессанс. Ну, наверное, можно так сказать. Хотя вот пара человек со Средневековья сохранились. Но это не совсем то. Да, наверное, можно сказать, что Ренессанс. Я очень надеюсь, что в один из следующих разов мы послушаем, например, Пёрсела, потому что Пёрсел невероятный, потрясающий, восхитительный. Вы не представляете, сколько прекрасной музыки мы не можем поставить в эфир из-за авторских прав.
Не вздыхайте так глубоко, у слушателей взрываются динамики.
А, хорошо, не буду. Буду вздыхать в сторону. Да. Как вам музыка Карла Филиппа Эммануила Баха?
Кого из нас вы спрашиваете?
Всех.
Ну, хорошо. И даже не сразу скажешь, что это та самая эпоха.
А какая?
Я бы сказал, если что это на одну эпоху дальше. В смысле, не дальше, а ближе к нам.
Как куда-нибудь в романтизм?
Ну да.
Ну, в общем, да, я встречала такую классификацию, что вот этого композитора причисляют к сентиментальному. Не знаю, насколько это корректно. Но, видимо, да, вот эта чувствительность, повышенная в мелодии, она скорее уже к романтизму даже протягивает лапки. Пан Станислав, как вам эта замечательная музыка?
Я тут. Слушайте, это потрясающе, какая-то тихая, нежная, я бы тоже отнес ее к романтизму, история. Если бы я знал слово романтизм до этого эфира, конечно, я бы, наверное, сказал, что это оно. Вот. Я все еще, у меня разрыв шаблона на тему Бахов. Я теперь буду настаивать, чтобы мы в каждой передаче говорили, какой именно Бах знает то, что...
Это будет очень грамотно и аутентично. Аутентично, извините. Вот. Про аутентично и неаутентично я бы тоже поговорила. Не знаю, сегодня или нет. Знаете что-нибудь про вот это движение вообще?
Про аутентичность?
Да. Что подразумевается обычно?
Про аутентичность музыки.
Аутентичный исполнитель.
Ну, я так понимаю, что это, ну, некая оригинальность, и, если я правильно понимаю, такое противопоставление плагиату, заимствованию.
Ну, не плагиату все-таки, но смотрите, вы можете взять произведение того же самого Баха, любого, сыграть его на современном рояле, например, а можете взять инструмент его эпохи и сыграть на нем.
Такая реконструкция, окей.
Вот так. Это самое движение, которое говорит, что надо играть на... Да, вот такая реконструкция практически. Движение, которое говорит, что надо играть на тех инструментах и читать трактаты того времени, чтобы разбираться, что вообще имел в виду автор, когда писал какую-нибудь закорючечку. Про него как раз говорят, что это аутентичное или исторически информированное исполнительство. Вот. Представьте себе, есть еще и разные подходы. Какие из них правильные, я не знаю. Мне кажется, что на любом инструменте и любую музыку можно играть хорошо и можно играть плохо, независимо от подхода. Что мне кажется, что это такой вопрос даже вторичный в какой-то степени. Ну вот. Собственно, мы уже обсудили, что было несколько больших красивых эпох, что до Баха происходило всякое разное интересное. Давайте, наверное, поговорим про вот эти самые крупные самые эпохи – барокко, классицизм, романтизм и 20 век тоже потрогаем. А когда я говорю «давайте поговорим», я имею в виду, как бы сформулировать, основные идеи эстетические, что ли. Потому что когда мы с вами обсуждали сейчас идею прогресса, то насколько это странная штука вообще, непонятно, как ее мерить, то усложняется, то упрощается. Мне кажется, что менялись эпохи, менялись прежде всего понятия, что такое красиво. Понимаете, о чем я, да?
Угу. Ну, какие-то каноны эстетики, каноны красоты, да.
Да.
Понятно, что отличаются, да.
Угу. Да, в какую-то эпоху считалось, что красиво, чтобы, например, было очень много голосов, и чтобы все эти голоса как-то переплетались, и друг с другом такой плотной, красивой, разнообразной, супернасыщенной тканью работали. Например, то же самое барокко. Когда пришла эпоха классицизма, возникло такое впечатление, что пошло упрощение. Потому что вот эта сложная многоступенчатая конструкция стала переходить в мелодию с аккомпанементом. Это, конечно, казалось упрощением, да, все-таки не совсем. Попробуйте написать такую мелодию, чтобы, не знаю, чтобы душа раскрывалась и закрывалась. Действительно ли это упрощение? Ну, я не знаю.
Вы хотите сказать, что Игорь Крутой или какой-нибудь там, кто у нас известный сейчас такой попсовик? Хороший и прям вот сложный композитор.
Я бы не сказала, что сложный. А насчет хороший...
Ну, насчет хороший субъективно.
Это какой-то...
Ну, не крутой.
Да, это
давайте,
страшно там, субъективно.
Там, какого-нибудь этого там. Станислав, кто у нас есть?
Класс!
А вы не знаете, кто же? Слушайте, мы тут такие замечательные собрались.
Я знаю, конечно, исключительно Моргенштерна и прочих всяких. Всяких Михаилов
Круглых
и Шуфутинских.
Вот, Шуфутинский, например. Вот он как? Вот он сложный композитор?
Он не сложный, но... Кому-то нравится. Какие-то струны души кому-то он дергает.
Не-не, ну вот Иван же сказал, что ну, хорошесть и плохость — это скорее вкусовщина, а вот сложность и простота, мне кажется, это, ну, можно как-то увидеть, разве нет?
Ну, в принципе, да. Но смотрите, если мы говорим про классицизм, то здесь случился такой финт ушами. И вот эта самая сложность, которая раньше была именно в ткани, в материале, в том, как писалась музыка, вот сама вся музыка, понимаете, эта сложность ушла в формы. То есть если вы слушаете, например, сонату или симфонию, то это не просто какое-то произведение там, для одного инструмента или для оркестра, которое довольно большое и из нескольких частей. Там есть форма определенная, там есть... определенные темы, которые друг с другом взаимодействуют по всяким разным законам. Там есть... я сейчас очень аккуратно лавирую, стараясь не затрагивать какие-то темы, требующие там, длинного теоретического объяснения, типа тональностей. И мне очень трудно. Но если суммировать, то вот эта самая сложность, которая была именно в самой ткани музыки, в способе разработки материала, она ушла в форму этой самой музыки, в то, из каких частей она состоит, как все эти части друг с другом работают, и, между прочим, еще и в пропорции. У какой-нибудь сонаты Бетховена или Моцарта потрясающе выверенные пропорции. Представьте себе какой-нибудь крутой классицистский парк типа Версаля. Представляете себе примерно? Вы на него смотрите, и он такой весь симметричный. Здесь у него один участок, тут другой. Они так прямо сочетаются друг с другом.
Там все по линейке.
Да, вот все так по линейке, при этом этого всего много. Оно все такое симметричное, выверенное, пропорциональное. И вот музыка этой эпохи тоже очень выверенная, продуманная именно по форме. Так что в этом случае сложность... ушла из одной области в другую, потому что в эпоху барокко форма просто разворачивалась. Просто шла музыка и разворачивалась, как фрактал такой, знаете, расцветал. Вот. Если мы говорим про эпоху романтизма, то там музыка максимально индивидуализировалась. То есть способы разработки материала, формы, вот это все, оно стало подстраиваться под конкретные нужды конкретного композитора в каждом конкретном случае. Да, они берут ту же самую сонату, но ту форму, которую гораздо строже, которой гораздо строже придерживался какой-нибудь Гайдн или Моцарт, теперь просто подстраивают, модифицируют под себя. Потому что теперь цель другая. Теперь цель у каждого композитора есть свой стиль, свое какое-то видение, свое выражение того, как он видит эту самую красоту. Стиль максимально индивидуализируется. Про 20 век говорить вообще страшно, потому что...
Хотим послушать Шостаковича. Хотим послушать Шостаковича. 30 секунд у вас, Ольга. Если нет...
Да-да-да, я договариваю как раз. Да, мы хотим послушать Шостаковича, который нам как раз проиллюстрирует сейчас 20 век. В 20 веке случилось безумное количество направлений, в которых в каждом направлении может быть буквально там 1-2-3 человека, крупных каких-то творцов. И 20 век стал страшно экспериментальным. Здесь красота, вот это понятие красоты уехало как раз, скорее сменилось понятием эксперимента. Давайте сделаем так, чтобы было интересно. Давайте слушаем Шостаковича.
Что именно мы слушаем Шостаковича?
Мы слушаем первую симфонию, но не целиком.
Но не целиком.
Первую часть слушаем.
Да. Минор. Thank you.
Ну, как вам Шостакович?
Ух.
Я присоединяюсь к Станиславу.
Ну, классно же.
Ну, да, классно.
Это очень круто.
Мы не говорим, что это не классно.
Тогда я очень рада. В чате интересное происходит про изобретение педали и лунную сонату, которую на клавесине не сыграть.
Да.
Я боюсь, что мы это не успеваем уже обсудить сегодня.
За 20 секунд не успеваем точно.
Не успеваем. Но я это запомню, и мы это обсудим подробно в следующие разы.
Да. Спасибо большое. Это была Ольга Матиева, ее программа «Новая Бах его знает». Слушайте следующий выпуск через... неделю. А сейчас Станислав Фоменко.
Хей!